Я вас категорически приветствую, Джон Александрович, Владимир Михайлович.
Да. Добрый день.
Добрый день.
С чем сегодня?
Дмитрий Ильич, ну вы недавно были у нас в гостях, вот, и мы тут с вами о медиапартнерстве договорились.
Так точно.
Вот, решили попробовать поговорить с вами об одном очень важном, как мне кажется, и не до конца реализованном проекте. Да? Речь о проекте «Разговоры о важном». Есть такая инициатива президента нашей страны, и, соответственно, Министерство просвещения эту инициативу реализует. Все школы нашей страны, все классные руководители раз в неделю говорят с ребятами о важном. И там совершенно разные темы, да, от профориентации, начиная, до каких-то особенностей развития экономики, достижений промышленности, памятные даты нашей истории обсуждаются. Ну, и в общем-то все хорошо. Задумка сама по себе, ну, мне кажется, правильная, хотя здесь тоже есть дискуссия, и об этом тоже бы хотелось сегодня поговорить, потому что как только этот проект появился, там полтора года назад он уже реализуется, там сразу возникла такая волна негодования среди отдельных категорий, в первую очередь некоторых родителей, хотя тут же подключились некоторые, как они себя там называют, эксперты, да, которые стали говорить о том, что нет, в образовании не должно быть никаких разговоров о важном, это все попахивает пропагандой.
Ух ты!
Да, да. И, соответственно, чего это вы тут собрались нашим детям рассказывать о том, как жить хорошо? Вот. У нас в стране полная свобода свобод во всем, и ребенок должен развиваться как-то вот там, не знаю, на семи ветрах, по всей видимости, да, впитывая только то, что ему здесь и сейчас понравилось, и, соответственно, школа не должна формировать вот образ там страны, образ гражданина этой страны, вот, такая дискуссия возникла, сейчас она, там, градус резко снизился, все поубавилось, есть другая проблема.
Дискутанты затаились временно, да?
Возможно, возможно, да, хотя мне кажется, что уровень вот этого напряжения, он снизился по другой причине, потому что когда проект только начался, ну, действительно, все, в том числе там, ну, педагоги, классные руководители, в первую очередь, да, они так как-то вот с таким, ну, необычно же не было такого достаточно давно, и, соответственно, стали как-то вот с вниманием, с большим к этому относиться, реализовывать этот проект. А потом, ну, как-то вот внимание к нему снизилось вообще с стороны всех, да, там, методические материалы выкладываются еженедельно, соответственно, отчеты пишутся. Ну, вот на такой вот чиновничьей, как бы вот, волне это все и стало теперь реализовываться. Ну, в том плане, что проводится, да, проводится. Но вот часто разговоры о важном не получается. Часто просто ребятам рассказывают о том, что а вот у нас есть там какие-то достижения, ну, просто вот знаете об этом, да. Мне кажется, что формат разговоров, он подразумевает высказывание там собственного отношения к этому, да, формирование ценностной позиции, когда ребенок, ну, не просто знает, но и начинает разделять эти ценности, да. Вот, где-то вот появились такие нотки имитации, что ли, реализации проекта. А это всегда, как мне кажется, очень плохо. Мне кажется, что у нас в советской истории, да, в конце, там, начиная с эпохи застоя, наверное, и вот там дальше к эпохе перестройки, этим страдала и школа отчасти, ну и общество вообще, когда мы клятву читали, в пионеры вступали, ну, где-то там в кармане свернутая фига была, вот, и лозунги звучали одни, а, соответственно, дела были немножко как-то вот другие, да, и существовало две вот такие параллельные реальности. Мне бы очень хотелось, чтобы сам вот этот проект по своей задумке, как мне кажется, достаточно правильно и интересно, до такого уровня не скатился. А почему имитация стала возникать? Ну, представьте себе обычного учителя. Да, учитель любого предмета, он еще классный руководитель. По сути, это как две должности по де юре классное руководство – это не должность, это функция, возложенная на педагога, да, там, Джон Александрович, учитель истории. Но он еще классный руководитель. Я не заключаю с ним отдельный трудовой договор, да, с классным руководителем. Я приказ издаю, говорю, вот ты классный руководитель такого-то класса, там, какую-то доплату невероятную, там, я даже не знаю, какая сумма, там, стесняюсь у них узнавать, огромные деньги им, да, это доплачиваю. Но смысл в том, что по своему функционалу это как еще одна полноценная работа, ты классный руководитель. Вот. К этому классному часу, вот этому разговору о важном, надо готовиться. Да? Причем не просто вот скачать методические материалы откуда-то. По сути, готовиться надо всю жизнь, да? Потому что ты как бы весь свой жизненный опыт передаешь, рассказывая о том или ином. А ведь классный руководитель может быть совершенно не специалистом. Вот там День российской науки, да? Достижения современных, значит, там, научных областей. Я могу этого не знать. Ну, потому что я школьный учитель, и я вот там занимаюсь тетрадками, я занимаюсь там подготовкой к урокам. Вот мне кажется, для того, чтобы опять вернуться к какой-то вот дискуссии, для того, чтобы опять начать говорить о важном как о важном, надо и родителей, что ли, как-то подключать к этому. И мне кажется, что вот ваша площадка в том числе, да, она может стать таковой, когда ваши зрители, у них же дети в школах учатся, внуки в школах учатся, дети домой приходят. А что там у вас, да? Ну, и вот ребенок что-то рассказывает. А родитель что по этому поводу думает? Потому что, ну, в школе можно говорить, да, одно, там дома будет немножко другое. Вот мне кажется, что нам надо с родителями, вообще со всеми гражданами страны об этом важном разговаривать. Поэтому идея поговорить о важном по-взрослому. Вот. Не знаю, как вы к этому относитесь.
А как это так получается, что граждане-родители внезапно могут оказывать какое-то воздействие на то, что происходит в школе, определяя, что моему ребенку это надо, а вот это не надо?
Ну, это да.
Этот родитель, он педагог, что ли? Он действительно понимает, что надо, что не надо? Зачем это вообще допускают?
Хороший вопрос. Вот если бы вы могли этот вопрос задать, там, например, в Министерство просвещения, да, был бы вам благодарен. Но таково законодательство, то есть действительно у нас есть понятие субъекта образовательного процесса, и субъектом является не только педагог, но и ребенок, и родитель, что само по себе, конечно, очень хорошо. Вот, то есть я считаю, что и родители, и дети, они должны иметь право предлагать тоже что-то, да, свои инициативы. Там, а давайте мы еще вот это будем делать, а давайте вот такой проект будем реализовывать. А было бы интересно нашим детям, ну, например, вот этим бы еще заняться. Вот. А вот про ваш вопрос, а как это они могут отказаться от чего-то, да? Вот, я тоже негодую по этому поводу. Мне тоже это кажется неправильно.
Как это так? А как это внутри детского коллектива выглядит?
Это все
выглядит... А я не хожу. Мой папа послал вас подальше, и я не хожу. Как это так? А остальные дети что скажут?
Как везде.
А остальные дети скажут, почему ему можно, а мне нельзя.
Да, 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 да.
Это все приказ номер один, который Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов выпустил сразу после февральской революции. О том, что товарищи солдаты, не слушайте офицеров. Не надо. Это
да,
все,
да,
это
да.
Все лишнее. Приказы, которые вам издаются, должны быть одобрены. Не надо отдавать честь.
Солдатским субъекты. Комитетом.
Конечно, да, пойдем да. В атаку, не пойдем в атаку. Будем или не будем. И все такое прочее. То есть сейчас наша школа, я говорю прямым текстом, ну, как это, из окопов я пришел с педагогических. Вот, они находятся в состоянии, когда есть три заказчика: государство, родители и ребенок. Я правильно понимаю, субъектов. Субъект – это человек, который, собственно, осуществляет запрос и заказ. Я не могу приходить к родителям домой, имеется в виду, и говорить: так, товарищи мои, обстановка идеологическая у вас в семье неблагополучная. Вот. Что вы читаете, что вы смотрите, что вы слушаете. Я не могу этого делать, потому что, ну, естественно, это неконституционно, это нельзя и так далее. Я не могу в подъезде сказать: так, три дня из дома не выходите, а мусор жирный. В чем тут дело, товарищи? Давайте я вас поживу. А что у вас здесь будет? Засада у вас здесь будет педагогическая. Я тут буду, я там скусывая луковку экономно буду сидеть у вас, точить на кухне и слушать, о чем вы говорите. Ай-яй-яй, а вот это вы неправильно. Зачем вы бабушку свою вспомнили? Она же воровка у вас была на Кировском.
На доверии.
На доверии. Я этого не могу. Они могут, они это, я говорю, с огромной любовью, как вы понимаете.
Да.
И ребенок может сказать, а зачем мне это? Мне это не надо. Родители могут сказать, вы знаете, нашему сыну это не надо. Они это говорят.
Да и раньше говорили, ну, так-то вот давайте скажем честно, ну, как, да, ребенок не понимает, зачем ему надо, вот там, я не знаю, в 15 лет
русский знать… язык.
Да, русский язык.
Русский язык на полном серьезе. Ну, зачем нам русский язык?
Зачем, да. Я в целом уже более-менее читать умею. Там…
Мы химико-биологические, зачем нам русский язык? Нам…
Да. Другое дело, что, ну, как бы и раньше дети всегда, это естественный вопрос. Другое дело, что мы же понимаем, что вот здесь и сейчас ты будешь перед ним тут петь, плясать, танцевать, доказывая, зачем ему это надо, ты все равно ему это не докажешь. Просто потому, что у него есть железный аргумент против «мне лень». Да? То есть, да, вы все правильно говорите, это в целом все хорошо, но мне лень это делать, поэтому я бы все равно бы вот, а есть у меня право от этого отказаться? И когда родители приходят, ты говоришь, ну послушайте, да, такое право у вас есть, ну вот законодательно, хотя я считаю, что это не совсем правильно, но тем не менее, вот оно у вас есть, но вы поймите, что это будет вредить вашему, но раз у меня право такое есть, значит я должен им воспользоваться. Вы не обязаны им воспользоваться. Право – это не обязанность, да? Ну и что? По всей видимости, те, кто придумали это право, они какой-то знали подвох. Значит, они сказали, что это зачем-то надо, да? Ну вот так вот получается.
Ну,
такая…
это глупость какая-то. Ну? Я, конечно, не знаю. Я к началу третьего класса я родителям объяснил, что читать я умею, не хуже их. Писать умею тоже, ну, помедленнее чуть-чуть, считать умею, в чем смысл дальнейшего обучения, я не понимаю, в третьем классе до меня уже дошло, я все понял. Ну так если меня слушать, так я вообще учиться не буду, есть занятия гораздо более интересные и веселые. Ну хорошо, родители, мама педагог, папа серьезный человек, военный был, ну объяснили, понятно, и учишься дальше. А как это ребенку можно доверить подобное? Это же как про еду. Дай ему волю есть то, что он хочет, он только эклеры и конфеты будет есть, и все. А нет, борщ нет, не будет.
Нет общего государственного проекта по воспитанию. Соответственно, будет следующее. Каждый ребенок будет индивидуальным проектом индивидуального родителя. Плюс каждый ребенок будет вести тонкую игру, чтобы поменьше выкладываться,
да,
побольше, так сказать, отлеживаться и масса всякого такого. И вот два индивидуальных проектанта, они приходят ко мне и говорят, вот как нам совместить? Вот это и этот, нам необходимо там 80-90 баллов на ЕГЭ, но чтобы вот одновременно с этим и так далее. У всех есть какие-то индивидуальные проекты, как вот палец к носу прикинуть, и это все. И приходят родители, приходят государство, приходит государство говорит, необходимо идеологизировать детей, заниматься их доктринацией, аккуратной, нежной доктринацией детей. Окей, я говорю, хорошо, я буду заниматься доктринацией. Приходит ребенок, который ну, совершенно не замотивирован, чтобы его доктринировали. Вот, ему хочется совсем другого, по большому счету. Приходят родители, которые и вот так, и вот так. Единственное, что спасает, по большому счету, как всегда, энтузиасты, вот, хорошие люди, это я говорю без всякой иронии. И у меня есть огромное количество школьников, да, и есть у меня две девушки, которые у меня всегда вызывали некую оторопь. Я их боюсь. Потому что они очень современные девушки, им ничего не надо, они вот такие. Они не очень хорошо учатся, у них очень критический взгляд, знаешь, такой, когда смотришь на семиклассницу, а эта семиклассница на тебя смотрит 40-летними глазами, такой опытной, пожившей тети. Всякий раз чувствуешь, господи, а я на все пуговицы застегнулся или нет? Я робею, честно говоря. И я как-то от них, ну, не то чтобы дистанцировался, но во всяком случае я вот Джон. И тут я вечером иду, смотрю, а они плетут маскировочную сеть. Причем вдвоем их никто не видит. Они это делают не показно. Что вот их толкает на то, что они делают маскировочные сети? А вот какое-то вот известное русское такое женское начало, что если там вот мужики воюют, значит, женщина должна помогать. Никто их не доктринировал. Вот на этом, на этой базе, плюс энтузиазм, собственно говоря, все и держится. Я более чем уверен, у меня сколько раз было такое, когда я думал, господи, у меня что там, я смотрел по списку, что у меня сегодня. день рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Вот такая тема была разговоров о важном, которые нам спустили. Я должен рассказывать детям про Константина Эдуардовича Циолковского. Я рад и готов это делать. Просто я не вполне уверен, что у других педагогов эта тема вызовет живой интерес. То есть, вот последнее, что я на эту тему скажу, три главные опасности. Первая главная опасность – это рутина. Все превращается в рутину. Вторая – это грандиозное недоверие. Вся наша страна погрязла во взаимном недоверии. Государство не доверяет населению, население не доверяет государству, родители не доверяют учителям, учителя не доверяют родителям, дети вообще никому не доверяют. Ну, кроме там нескольких певцов, там, которые там… Да-да-да.
Действительно.
Да-да, думают о них.
Да.
Желают добра.
Добра, вне всякого сомнения. То есть, есть какие-то там лидеры общественного мнения для 12-летних, вот это вот, да. Ну, так вот, взаимное недоверие. Все подозревают, что мы им врем, понимаешь? Угу. А вы точно это? А вы не врете, а вы не обманете. Вот такая сеть. Угу. Вот. И третья, пожалуй, наверное, главная опасность, вот ее озвучил уже Владимир Михайлович, это желание в легкую сымитировать. Вот сейчас я проведу урок патриотизма. Всем встать. Патриотом быть хорошо. Всем сесть. Мы провели классный час. Мы провели классный час. Теперь вы все патриоты, будьте добры. Напишите в журнале патриотизма. Вот у нас журнал.
Фотографию еще надо сделать.
Да, да. У нас есть журнал обеззараживания водяных помп. Вот есть журнал проветривания, и должен быть журнал патриотизма. Вот распишите в журнале патриотизма. Все, я сдала. Вопросы есть ко мне, товарищи? Вопросов ко мне нет. Я пошла или я пошел. Вот это не надо никаких агентов влияния, не надо никаких зловещих там ЦРУшников для того, чтобы просто развалить все на свете. Достаточно раздать журналы, в которых надо расписываться. Вы получили дозу патриотизма? Мы получили дозу патриотизма. Распишите. Все.
Ну, это я по этому поводу как раз аналогия такая есть, да, вот приходите вы в ресторан, и там есть открытая кухня, да, и всегда уровень доверия к такому ресторану у посетителей он выше, потому что ты своими глазами видишь, как все это готовится, это все вот перед тобой происходит, да. А еще это все завораживающе очень, да, и поэтому рейтинги у таких ресторанов будут выше. Вот не могу сказать, что система образования – это такой ресторан, но мы тоже готовим, да, мы не еду готовим, но мы готовим граждан будущих вот нашей страны. И, соответственно, школа, она тоже должна быть открытая. Вот сегодняшний наш визит к вам – это в том числе еще одна попытка вот приоткрыть вот эту дверь в школу и показать и рассказать всем тем, кто непосредственно не занимается этим каждую неделю, как вот классные руководители, вот этими дозами патриотизма не питают детей, да, о том, что ну, на самом деле проект интересный, на самом деле он важный, и на самом деле им… Ну, вот этим проектом родителям тоже было бы неплохо интересоваться, да, и тоже бы было неплохо узнавать что-то, потому что когда мы проводим какое-то открытое мероприятие в школе, неважно, что это какой-то там новый концерт, там наша новая театральная постановка, да, или это какие-то там цикл родительских собраний, какие-то мастер-классы в рамках семейного клуба, уровень доверия родителей, он сразу же заметно повышается, то есть они говорят, а вот как здесь все работает, то есть это на самом деле интересно, и, конечно, я своему ребенку дома теперь скажу, ты чего, да, ты смотри, я там ходил там с учителями, с твоими, мы там, и вообще все здорово, а еще лучше, когда родители вместе с детьми, вот сейчас у Джона Александровича, например, есть новый там уникальный проект, семейные чтения он называется, где в рамках уроков литературы совмещенных с уроками мировой художественной культуры, коллеги вместе с учителями русского языка.
Родителями.
Да, да, да.
И дети,
приходят сами. Родители, приходят дети. Это не просто открытый урок, где родители сидят на последних партах, дети там тянут руки, родители радуются, какие у них, значит, эрудированные детки. Вот. А родители вместе с детьми, да, они там читают небольшое литературное произведение, соответственно, высказывают свою точку зрения. Тут же вот это возникает разрыв, диалог между там отцы и дети, да, разрыв поколений. Как бы и родители с детьми начинают общаться о содержательных вещах. Потому что, ну, вот там есть это исследование, ему там уже, я не знаю, сколько лет, но когда вот посчитали, сколько времени родители общаются со своими детьми, ну, там вышли на какую-то цифру, ну, там сколько там, 2 часа в день, 3 часа, неважно, это сейчас неважно.
Что-то много.
Да, да, да. Нет, ну, там важнее другое. Рука отстанет. Да.
2 часа.
Воспитывает, да? Нет, ну, там другая цифра показательна, там 95% этого общения, оно формализованное, ну, там, типа, а ты поел, там, ты шапку одел, ты уроки сделал. Там,
когда
ну...
ты перестанешь быть дураком, хороший вопрос,
да. Мой любимый. Да, и только вот 5% времени вот этого общения, это какое-то общение о том, ну, о чем-то важном, о содержательном, там, когда ребенок действительно там открывается родителям, рассказывает, о чем он, ну, волнуется, что у него там серьезного в школе происходит. Не вот это вот формально, там, как дела, все хорошо, да? Вот.
А на вот... планшет сиди в углу заткнись.
Да, это вот я это называю рутиной. Гибель общества начинается с того момента, я уверен в этом, когда люди перестают мечтать семьей. Мечтать в хорошем смысле этого слова. Когда люди начинают заниматься рутинной повседневностью, и все темы крутятся вокруг тарелки и подушки, вот с этого момента общество начинает загибаться. Это значит, что обществу нечего обсудить. У этого общества нет завтра. Люди обсуждают вечное сегодня. Что сегодня, а что сегодня, а что сегодня. Плюс еще тут накладывается то, что начиная лет с 12, подросток, нормальный подросток, говорит родителям две вещи. Все нормально, закрой дверь. Вот. И вот это начинается, вот эта вот рутина. Эта рутина потом перекидывается на школу. Я почему, собственно говоря, затеял эти семейные чтения с благословением Владимира Михайловича?
Угу.
Честно могу сказать, я циничный парень. Вот, мне необходимо было вербовать родителей. Я устал слушать, я устал видеть недовольные лица родителей. Я устал эксплуатировать тему конфронтации. Вот приходят родители и начинают меня напрягать. А я им на это вот что сказал. А у меня приказ министерства. А они мне на это вот это доп. Вот эта вот война, угу. Да? Она меня стала утомлять, потому что ко мне приходили, я отвечал, это, я говорю, приходите сюда, вместе с детьми будем обсуждать какие-то общие темы. И я был счастлив, когда приходят родители, активные родители, всегда конфликтные родители, так или иначе, вот, и они вместе с детьми начинают, я вижу, как у них лица меняются, они сидят, грызут конфеты, пьют чай, и мне с ними хорошо, а им в этот момент, я надеюсь, хорошо со мной и с Светланой Александровной, преподавателем русского языка, редко так бывает.
А нет ли среди них сторонников плоской земли, любителей Колчака, еще чего-то?
А это не важно.
Как?
Это не важно. Я еще раз говорю, сейчас такое время, когда нужно вот эту всю систему, так сказать, опознавания свой-чужой временно отложить. Достаточно того, что ты гражданин Российской Федерации, это достаточно для того, чтобы мы взялись за руки и посмотрели друг на друга, сказали, ты знаешь, по поводу Александра там, Васильевича Колчака мы еще поговорим, про роль Сталина,
и который… И покажешь нож из-под пола.
Да-да-да, мы еще потолкуем,
поговорим.
Мы все успеем, давай просто мы с тобой поговорим немножко о другом, хватит терзать это бесконечное прошлое.
О детях, надо говорить в школе о детях, потому что в школе говорим о будущем, конечно, с опорой на прошлое, историю, ценности, нравственность и так далее, но самое главное – выстроить диалог, начать разговаривать с родителями не на формальном языке, языке циркуляров, обращений в прокуратуру, значит, там, в вышестоящее ведомство и так далее, да, а когда вот ты просто по-человечески начинаешь разговаривать. Интерес у вас всегда общий, это ребенок, школьник, потому что для него это его родной ребенок, да, который для него безусловную ценность имеет. Для тебя это ученик, который пришел к тебе, и ты хочешь, там, чтобы все-таки весь твой труд, который ты так или иначе осуществляешь, но он не был бесполезным, да? Потому что у педагогов ведь у них вот самая главная болезнь и проблема – это выгорание, когда ты делаешь, 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 а результат в педагогическом труде, он, во-первых, отсроченный, да? А во-вторых, ну, не очень предсказуемый.
И не гарантированный.
Не гарантированный, да, потому что помимо тебя там еще 150 объектов социализации есть, да, субъектов точнее, да, которые вот еще… В первую очередь, это семья. Поэтому мы со всеми 150 субъектами социализации никогда не договоримся, да, мы там с этими певцами, которые там на 12 лет… Мы с ними не встретимся, да, и не поговорим никогда. Слава богу, надеюсь. Вот. А вот то, что касается родителей, семьи, да, мы можем и мы должны с ними обсуждать вот, наших детей. При этом еще и детей привлекая к этому ко всему. Поэтому вот появляются такие проекты, неформальные проекты. И вот мне кажется, несмотря на то, что там проект «Семейное чтение», в отличие от проекта «Разговоры о важном», да, он не является таким вот обязательным, но он является зато более каким-то содержательным, что ли, во многом, да, и поскольку педагоги сами решили это делать, они сами захотели это делать, то есть это из их головы вышло, ну, поэтому там результаты такие, что родители и дети оттуда выходят и говорят, это вообще восторг, да, это хочется еще, а когда еще…
Ну, иначе они не выйдут.
Да, иначе
все сурово. Да, тут все очень сурово.
У вас строгий отбор, да, я понимаю, конечно, да, вход бесплатный, а выход уже там как договориться. Вот, а, соответственно, ну, вот с разговорами о важном получается иногда вот так, что мы поговорили, но это не получилось о важном, получилось о каком-то неважном, ну, что-то вот такое.
А вот такой момент про нет ли здесь, не попахивает ли тут пропагандой, а что вот эти граждане, которые подобное говорят, они что под пропагандой подразумевают?
Да все.
Да все, пожалуй, да, то есть есть устойчивое мнение у отдельных категорий, да, граждан о том, что нет, школа вот должна, значит, дать знания твердые там по математике, по физике, химии.
Ну, ну и то, вы знаете, там вот, там родитель, если он находится в поиске конфронтации, а большинство родителей находится в поиске конфронтации, мы должны это совершенно четко понять. Каждому кажется, что его ребенка недооценивают, каждому кажется, что его ребенка ущемляют, каждому кажется, что это такой синдром. Этот синдром очень болезненный.
Ну, это бывает. Будем откровенны,
бывает. Конечно, бывает.
У меня были учителя, которые меня ненавидели. Совершенно справедливо, что характерно. Я даже тогда это понимал, какая я был грустная мразь. И любить-то меня не за что было. Ну, бывает.
Как и во всех других социальных каких-то сообществах, где есть люди. Да, у людей выстраиваются разные взаимоотношения.
Просто если востребованы претензии, то будут генерироваться только претензии. Если у нас приходит родитель в школу, и единственная возможность ему быть услышанным – это встать на зловещие цыпочки и начать рассказывать, что вы не правы, я имею право, вот я прочел циркуляр, инструкция, конституция.
Я советовался с юристами.
Да. Я советовался, я сам юрист, как говорится.
Да.
Вот вы. И школа начинает отвечать, потому что когда на тебя надвигаются с кулаками, ты тоже сжимаешь кулаки. И начинается вот это вот веселый замес.
Немножко боксирую.
Да, чутка. Вот. Когда-то это было запущено. Теперь это выходит на некие уже промысловые какие-то масштабы, когда родитель говорит, вы обязаны это. У него спрашиваешь, а что обязаны вы? А он говорит, а это не ваше дело.
О, молодец какой.
Молодчина, конечно.
Ну, или а я должен его накормить и одеть.
Вот. Это вот мои функции.
Да, ты ему говоришь, не совсем это так, там, давайте вот мы, если уж да, на таком языке разговаривать, законы откроем, да вы тут вот и вот это должны сделать, и вот это, и вот это.
То есть, пассажиры корабля, они имеют право, во-первых, плыть на этом корабле, во-вторых, этим кораблем помогать капитану управлять, говорить, что а почему вы повернули налево, уважаемые, а вы твердо уверены? Что это тут? Штурман у вас какой-то, какие-то карты, все это муть, вы знаете. У меня ощущение, что мы плывем не туда. У меня есть ощущение, что мы плывем не туда.
Ну, вот. У меня есть знакомый, он рыбак, да, он да. Тоже в море выходил два раза.
В воде понимаю.
Да. Да. И вот он мне говорил, да, что так не.
Глядя на это, и экипаж начинает, да что ж такое творится-то, а?
Да.
Вот, там уже все, просто уже какие-то трюмные крысы вылазят, говорят. Блин, да вы знаете что, товарищи?
Давайте голосовать.
Да, да. А корабль.
Мы крысы.
Да. А корабль у нас на секундочку. Военный.
Это ключевое.
Да, а корабль у нас военный, и мы идем в составе боевой кильваторной колонны. И в то же время у нас, значит, кто-то машет белыми флагами из иллюминатора, типа не стреляйте, мы сдаемся. И масса всякого происходит. Время от времени звучат сигналы тревоги, на которые никто внимания, по большому счету, не обращает. Время от времени что-то происходит, на это тоже все стараются скорее забыть. К чему я все это говорю? Потому что вот у нас есть тема, да, может быть, попробуем ее обсудить. Вот тема, которая разговор о важном.
Я только один момент все-таки. Да. Что они считают за пропаганду? Вот что считается за пропаганду? Что вы такое навязываете детям, что раздражает этих самых родителей? Что они пропагандируют?
Личную позицию. Педагог посмел высказывать личную позицию, да, то есть это уже пропаганда. При том, что, ну вот, у меня есть строгое убеждение, что я вот учитель истории, да, и когда я учу истории детей, угу. понятно, что я, да, говорю там исторические факты,
да.
Я говорю о каких-то персонажах исторических, событиях и явлениях и так далее. А дальше я, конечно же, буду высказывать свою личную позицию как педагог. И кто-то мне скажет, как же так, да? Но, подождите, во-первых, я должен научить ребенка свою личную позицию высказывать. Я должен научить ребенка свою личную позицию высказывать. Как я могу это сделать? Показывая личный пример. Вообще, ну вот смысл педагогики – это да, личный пример. Это да, воздействие да, личности да, на личность. Да, да. Да. А во-вторых, а как это я пущу на самотек, когда вот он очень эрудирован, он все знает о Великой Отечественной войне, он знает, сколько танков, сколько самолетов, участвовал в группе какой армии там и так далее, в каком фронте и в каком сражении. А дальше он делает диаметрально… Он
сочувствует Гудериан.
Ну, конечно, да. ну, конечно. Он говорит, ну, вот чутка ему бы не хватило. Там, вот, вот если бы он бы вот… Эх, жаль, вот не дотянул.
От нас требует автоматической объективизации. Давайте называть вещи простыми, понятными словами. Учитель должен быть автоматическим доводчиком информации. То есть люди считают, что школа – это про информацию. Вот этот бред, который меня, от которого меня колотит. Что школа дает какие-то, знаете, знания, основная цель школы – это давать знания. Вы знаете, давайте их очищать от всего. Вот просто дата, имя, итог. И хватит, и не смейте больше ничего сверх того.
Ну, не могу не перебить.
Давай.
Ну, ты что, педагог, что ли, что ты это буровишь? Ты кто? У тебя есть специальное образование. Ты понимаешь, как этих детей вообще учить?
Люди,
вот да. то, что Владимир Михайлович говорит. Ну, это
люди не ценят значимость образования. Люди пока у нас остерегаются в больницах советовать врачу во время операции.
Да,
что
пока.
Пока.
Ну, это только наркоз их держит да, на да, самом
и,
деле.
Да. А, и родственников просто не пускают. Если пускали бы родственников, представляешь, что видят родственники? Какая-то, понимаете, личность с ножом в руках, со скальпелем, склоняется да. над их кровинкой и начинает эту кровинку резать.
Да.
И тут, конечно, все скажут, что он неправильно держит, что он не так. Там, а вы точно мыли руки там время от времени? Тут будет выныривать дедушка. Из деревни с самокруткой в углу, ценитель, операция на мозг, кажется, да нет, а он после этого идиотом не будет, а давай ты не будешь, убери электроды, там же ток, понимаешь, куда же ты тянешь, там это, там искры, дым уже повалил, и вот в таких условиях оперировать невозможно, в таких условиях и преподавать на самом деле практически невозможно, вот если говорить по сути.
Ну, я вот немножко возвернусь, ну, а как это без личной позиции вообще может быть? Я в 6 школах учился, у меня богатейший опыт наблюдения за учителями. Самые хорошие учителя – это в первую очередь суровые личности. И даже я в музыкальной школе учился, и у нас был дирижер оркестра Абрам Исакович Рабинович. Я к 8 классу понял, что он еврей. Настолько сурова советская действительность в этом антисемитском государстве
да,
была устроена, что до меня даже не доходило. Он был дирижер, но он воевал, и для всех мальчиков в школе это был первейший авторитет. Куда пойти, где спросить? Ну, интернат, ты там это, папы, мамы нет, а куда пойти, кого спросить? Непререкаемый авторитет для всех мальчиков. Почему? А потому что у человека там не просто четко очерченная, там железная позиция. Вот это хорошо, вот это плохо, так можно, а так нельзя. И это ж переносится абсолютно на все. Если у тебя нет такого учителя, только пожалеть.
Учитель и традиции. Традиции и учитель. Потому что ни в одной, так сказать, частной английской школе никому из родителей, кем какими они лордами не были, не придет в голову. Прийти к декану этой школы и начать ему там продвигать, так сказать, а вы знаете, а моему Роберту вот эта вот вся система не нужна, давайте его просто вот…
Кормите, спать,
кормите, укладывайте. Да, да. И так далее. Когда я вот в 82-м году оказался в Японии, совершенно нормально, я видел, как японские школьники каждое утро исполняют «Нихон Кимигайо», гимн императорской Японии. И попробуйте что-то в японской школе сказать, а зачем у нас император? Вот для чего у нас теннота? Вот для чего у нас вот вся эта система?
Сколько денег в год тратится на содержание двора?
А давайте без идеологии, давайте мы не будем ничего. Да, давайте мы не будем говорить ничего про страну восходящего солнца, как страну, которая объединит всю Азию под 5, так сказать, лучами. Попробуйте это скажите. попробуйте. Просто прийти в японскую школу и сказать, вы знаете, мой ребенок не будет петь гимн, он не будет поднимать флаг. Попробуйте в американской школе отказаться, допустим, там у них сейчас происходит бог знает что, но попробуйте отказаться от произнесения клятвы верности американскому флагу и республику, которую он олицетворяет. Просто попробуйте. У нас могут запросто прийти. Вот просто запросто.
Так быть не должно. Нет, такое мое мнение. Про что вы хотели сказать, Джон Александрович?
Я хотел сказать следующее. Давайте попробуем. Вот просто в виде такого краш-теста.
Угу.
Вот у нас ближайшая тема разговоров о важном какая?
От Южных морей до Полярного края. Так звучит тема разговора. Вот. Да, там есть над чем поработать еще рекламщиком. Вот. Ну, взяли строчку, да, просто из гимна.
Великую, великую строчку, да, великого Сергея Владимировича Михалкова. Это строчка из нашего гимна, если кто-то
вдруг не помнит. Кто не знает, да.
Вот. И вот давайте просто краш-тест. Вот мы с вами сидим, где-нибудь там, я не знаю, мы учителя в какой-нибудь, я не знаю, сельской школе, вот типа нашей, да. И вот мы получаем по. Мы в наушниках ловили сигнал из
Москвы. Родина слышит.
Родина знает, что мы должны провести урок на тему «От южных морей до полярного края». Мы так снимаем наушники и думаем, что же вот нам надо завтра идти, да? А нам реально практически завтра надо идти и этот урок вести. Как его провести, чтобы потом не морщиться от стыда и ужаса, и чтобы дети… Вот что мы там должны, собственно… Давайте попробуем.
Это родители, чтобы что-нибудь написали, что они об этом думают? Мы чего от них хотим?
Мы хотим, чтобы родители поняли, каково работает с учителям, это во-первых. Во-вторых, мы должны попробовать нашим учителям подсказать какие-то возможные варианты, да, развития этой темы, чтобы не было…
Содержательными, скучно. Потому что методические рекомендации уже выложены, и там можно, там интерактивные карты есть странные, там на каждый регион кликаешь, и там сразу достопримечательности этого региона открываются. То есть…
Мне это не нравится, например. Можно так сказать?
Ну…
Почему? Оно ж наглядное.
Нет, я не по поводу технического оснащения, не по поводу изобразительного всего. Мне, вот честно говоря, вот это восславление родного региона, вот реально, да, оно меня на самом деле всегда напрягает. Я очень люблю свой родной город, я люблю свой родной регион, я, мне всякого сомнения, в неком таком негласном соревновании выберу всегда свой регион, честно могу сказать. Ну вот… Лишний раз говорить о том, что наша область самая-самая-самая, и это, я считаю, не безупречно, честно могу сказать, потому что наша область является составной частью России.
Почему есть проблема децентрализации,
да? Для меня это актуально, потому что вот это вот патриотизм, когда мы смотрим и говорим, а мы лучше заречных, ну там условно скажем.
Ну а как же?
Да-да-да-да-да. Вы знаете, меня это смущает. Вот честно могу сказать, потому что вот только вот тут есть такая тончайшая грань. Наша область, вот наша область самая красивая в Российской Федерации или нет? Блин, а?
Конечно, самая красивая.
Я помню, когда мое дитё в школе училось в 90-х, там классы принялись сортировать А для умных, Б для не очень, а дальше тупой еще тупее. Прекрасное было начинание.
Оно и сегодня живет во многих школах, поэтому не переживайте, начинание…
Ужасно.
Ну да, это искусственная сегрегация детей называется. Вот. То, что касается, ну, разговоров о своем регионе, о малой родине, я здесь, ну, отчасти, конечно, должен согласиться с тем, что не в том ключе надо вести беседу, что вот у нас здесь национальные, да, там региональные интересы над национальными преобладают. Я пример приводил при прошлой встрече, когда там в учебнике истории, который в школах Татарстана, да, там лет 15 назад был, и там вот написано о том, что вот Иван Грозный захватил Казань, да, в середине 16 века, и вот с тех пор татарский народ ведет борьбу за независимость там и так далее. Ну, то есть, это вот современный учебник истории, ну, как нулевых годов.
По нему учились те, кто сейчас преподает историю.
Ну, в том числе,
да.
А было бы неплохо рассказать, сколько татар было в войске Ивана Грозного, кто каких результатов добился, кто какие должности занял, как вообще.
Поэтому, когда мы, конечно, говорим о централизации этого единства России, да, ну, единство, оно складывается все-таки вот из достижений отдельных регионов. У нас, слава богу, не такая ситуация, когда у нас там каждый штат имеет свою конституцию, там и имеет, да, свое там право на самоопределение, из-за чего, собственно говоря, в свое время Советский Союз и распался, да, вот, заложили. Никто ведь не думал, да, в начале 20-х о том, что вот это право на самоопределение, потом кто-то им когда-то воспользуется. Вот.
Ну, так никто и не пользовался.
Так никто и не пользовался, пока не разрешили. Так и не надо тогда, да,
ломать
изначально
несущую конструкцию. Да.
Ну, когда Россия выполнила свои зловещие задачи обучение, лечение, накормление и вразумление, тогда, конечно, Российская Федерация...
Пора отказаться.
Да, да, ну да, и возникли вот эти вот идеи. Но они и были, понятно, и в каждом регионе и сегодня, да, если вот там говорить, да, наверняка есть там какие-то сообщества, особенно если говорить о национальных регионах. Вот. Но в целом, конечно, с точки зрения логики развития ребенка, и когда мы с ним говорим о его родине, если мы говорим с младшим школьником, то для него его родина, ну, это семья, вот он не очень еще понимает, там, да, там, ну, с малышами ты с ними разговариваешь, и он там тебе говорит: нет, а это вот в России, а нет, а это же в Москве, там, да. Он не очень понимает, что Москва – это город, там, а Россия – это страна, да? Но они еще не научились, да, они еще просто маленькие. И поэтому, когда мы говорим о младших школьниках, да и о детях даже, ну, там, условно, 5-6 класса, да нет, надо с ними говорить про регион. И тут же тоже есть проблема. Они и про регион-то ничего не знают.
Согласен.
Они живут здесь, да, и они смотрят там эти соцсети, а там, ну, какие-то вот ребята, которые релоцировались в условный Дубай, да, рассказывают им о том, как надо со своей родиной отношения выстраивать. А ты вообще немножко там вот выгляни, чуть выше своего телефона голову подними, да, и посмотри на красоту, опять-таки, узнай, что ты на Волге живешь, например, да, а ты там был вообще когда последний раз, а какие горы у нас там, да, находятся, ну и так далее. В общем-то, в целом это все равно надо делать. Не с точки зрения того, чтобы рассказать, а давайте-ка мы отсоединимся. У нас у Самарской области, между прочим, есть своя граница с Казахстаном. Вот, мы можем это, да.
150 метров, которые могут изменить весь мир, как я это
радикально.
Да, да, да. Нет, я смотрел методические указания, честно могу сказать. Там ситуация следующая. Вся наша страна, она похожа на этой вот замечательной карте, на лоскутное одеяло,
да,
чем-то сшиты. И каждый должен, так сказать, знать и любить свой лоскут. Мы, согласно этим методичкам, значит, должны рассказать об удивительных особенностях родного края. А для меня, вот я, если бы я, допустим, составлял методичку для всей нашей страны, для всех учителей Российской Федерации, я бы по-другому бы подошел. Я бы спросил, откуда твоя мама, откуда твой папа, бабушка, дедушка. И выяснилось бы, что все мы являемся... Мама с Урала, бабушка с Украины, дед с Белоруссии, так сказать, казахская тетя, все приехали в наш регион.
Да.
И вот в нашем регионе, вот от южных морей до полярного края, вот перед ними стоит Джон Александр Шемякин. Папа шотландец, мама камчедалка, родился в Белоруссии, учился, ну, неважно, на базе.
Советский человек.
Да, совершенно верно. И вот от южных морей до полярного... У нас область, да, вот я бы по поводу региона, что бы сказал, допустим, у нас область, абсолютно область колонизации, потому что у нас север области – это владимирские крестьяне казенные, которых привезли, к нам эстонцев привозили огромное количество, у нас немцев было…
Поволжские немцы.
Поволжские немцы. У нас огромное количество украинцев, которых привозили, потому что только они могли работать с черноземом. Вот наше село Лопатино, оно всегда было абсолютно украинским, по большому счету. Вот. И вот сказать, что вот наше сердце, ну, наша область называется
казаки
сердцем.
Казаки у нас там еще.
Да.
Яицкие казаки потом.
Да, да, да.
Мне
да.
Это немедленно напоминает, когда-то давно ты мне присоветовал книжку под названием «Итальянское счастье»,
да,
где глава Тоскана.
Да.
В Тоскане живет замечательная черная свинья с белыми пятнами. Только из нее получается суперколбаса мортадела. Нормальные люди едят только ее. Вокруг все едят известную субстанцию. Только у нас. Следующий регион. У нас живет белая свинья с черными пятнами. Только из нее получается мортадела. Остальные все едят известную субстанцию. И эти, у которых черные свиньи, тоже Там как-то все это выглядит очень странно, все настолько четко разделено. Они настолько по-разному говорят.
Поэтому в Италии, не дай бог, что-то случится, и область Мессаджорно, да?
Да.
Мессаджорно. Вот. Она попробует, так сказать, спросить севера. А север, у них там Лига Севера, по-моему, до сих пор существует, они говорят, вот эти, которые там за Тибром, где-то на юге там притаились…
Сразу до свидания.
До свидания, потому что вы не Европа, вы какие-то арабские выкормыши.
Задал вопрос как-то раз, почему на Сицилии такая грязища, на что мне криво ухмыльнувшись сказали, так это Африка, а не Италия,
угар полный. Вот, и вот это на самом деле очень тревожная штука, потому что, ну…
Я к чему это?
Да,
все,
да.
Что так быть не должно.
Не должно.
Ну да, это предпосылки феодальной разрубленности.
Да. И плевать там друг на друга, и вообще вот у нас вот так, у вас вот так, идите лесом.
Вот о чем бы ты рассказал, Дмитрий Юрьевич, если бы вот заходишь ты в класс, вот, ну все, конечно, встают, седые дети встают.
Да,
вот.
Посидевшие при
входе. Посидевшие, конечно, да. Ты говоришь, садитесь, пока. Они садятся.
Пока присядьте.
Пока присядьте, да. Тема сегодняшнего нашего урока. Вот. Величие нашей страны. Вот реально, ты бы о чем бы им сказал?
Ну, с истории бы начал. Как оно вот так вот у нас образовалось? Я люблю рассказы про то, какие мы мирные, хорошие, но 1/6 часть суши почему-то она под нами.
Понятно? Слава Богу, кстати.
Только миролюбием. Это Божье слово и доброта. Вот наше оружие начал бы отсюда. Далее, ну, естественно, в моем понимании, пик нашего развития – это Советский Союз и советский народ, внутри которого все вот это вот и образовалось. Когда все это перемешано, мы, в отличие от итальянцев, русский из Калининграда прекрасно понимает русского из Владивостока. А не так, как у них. Венецианец римлянина не поймет никогда вообще, потому что у вас разные языки.
Венецианец еще и в Рим не поедет никогда.
90-летняя бабушка из Венеции, которую за 40 минут по-пластунски переползти можно, она рассказывает, что она в своей жизни 2 раза была на площади Святого Марка.
А что там делать?
Что там
делать?
Вот нормально, вот так вот жизнь организована. А у нас не так. А у нас тут дуют ураганы, мы тут совершаем всякие деяния планетарного масштаба, не побоюсь такого. Что-то мы запнулись где-то 30 лет назад, это неправильно, а теперь надо возвращать все обратно. Такая моя мысль. Вот, дорогие дети, все перед вами.
Ну так, да нет, ну так и если говорить, да, о теме от Южных морей до Полярного края, так, собственно, и строчки-то эти появились в советский период, и не просто так, да, действительно, народ себя так самоидентифицировал, да, и сегодня все те люди, которые как бы вот застали этот период, они говорят, что ну не было же так никогда, мы же жили дружно одной семьей и воевали плечом к плечу, и никто никогда там в окопе ничего не делил, да, вот, а сегодня мы вдруг зачем-то по искусству, абсолютно признаку, начали саморазрушать себя, разделяя… Да?
Ну, я бы не сказал, что это зачем-то, это имеет совершенно конкретную цель.
Понятно.
И люди безмозглые задачу выполняют безропотно на 5 баллов эти рассказы про хруст французской булки и прочее.
Да, да, всё, да.
Это там, осмысленные
про более зеленую траву и яркое солнце. Вот, но, слушайте, я, конечно, тоже… Наверное, начал бы с истории, хотя я понимаю, что когда мы говорим с детьми, мы в первую очередь говорим о том, что они могут сделать. Вот,
да.
Потому что любой разговор – это только разговор. О важном это разговор, по-взрослому это разговор, да, или это какая-то моя там лекция, что тоже может быть очень неплохо, кстати говоря. Да. Самое главное – а что делать с этим дальше? Ну вот поговорили, поговорили и разошлись, вот. Да?
Да, да.
Нет. А давайте… что-то попробуем, да, а давайте вечером сегодня, а где, да, или на выходных, а давайте съездим, а давайте своими руками сделаем, а давайте познакомимся.
Давайте напишем.
Давайте напишем, да, то есть для детей, ну, это все очень непонятно, потому что, ну, лучше один раз показать, чем 7 раз рассказать, это педагогическое правило, понятно, мне кажется, даже не педагогам, да, вот, поэтому, когда взрослый человек, не обязательно учитель, не обязательно классный руководитель этого класса, взрослый человек, человек просто, да, детей еще может организовать, да, и помочь вот собственным примером показать, как это работает, ну, это правильно. Отсюда рождаются вот все эти важные проекты. Мы вам показывали некоторые из этих проектов,
да,
когда вы
да,
к нам приезжали.
Да, да.
При том, что инициатива, опять-таки, да, вот там тот же проект «Дети фронта», я вам говорил, Он, этот проект, от детей пришел. То есть дети пришли и сказали: Владимир Михайлович, нам хочется что-то делать своими руками. Нам хочется помогать армии, потому что папа там сейчас у меня, да, находится вот там в зоне специальной военной операции. Я хочу приносить пользу. Вот. А дальше, да, рядом стали взрослые. Это учителя, это родители, дедушки и бабушки. И они вместе стали это делать. Вот. Потому что, ну, рассказывать только о том, какое было светлое прошлое, и о том, как сейчас все не совсем так, так тоже нельзя, понимаете? У детей это, во-первых, может зародить какой-то комплекс неполноценности, но вот когда мы взрослые, и нам взрослые в свое время также говорили, да, а я в твоем возрасте уже, ну, понятно, да, что сейчас вот за счет развития цивилизации, технологий и так далее, возраст взросления, он поднялся, да, то, что делали раньше подростки в 12 лет, сейчас иногда 18 лет. Летние не делают, да, потому что они еще эмоционально не повзрослели, потому что они живут, ну, там, в избыточном комфорте и так далее. То есть у ребенка рождается чувство неполноценности, он такой: блин, ну вот я чего-то какой-то не такой, вот мне все говорят об этом, что вот я какой-то недоразвитый, что ли, получается, да, там вот папа-то в моем возрасте уже вон что, а учителя вон что рассказывают.
Под танки бросался.
Под танки бросался, да, вот, поэтому неправильно это все. Хорошо, расскажи ему, как оно было. А теперь скажи: а давай теперь тоже вместе, ну, с тобой попробуем.
Поделюсь своим, так сказать, педагогическим опытом. Вот у меня 25 лет общения в интернетах, оно всегда выглядит одинаково. Что ты рассказываешь про это, про это, про это. Конечный итог всегда. Но у меня там не дети, так условно скажем, от старших студентов там, или до 35, основная масса. В конечном итоге вопрос всегда один: Дима, это все очень интересно. Ты покажи, что делать надо. А вот показать, что делать надо, я как-то не очень могу.
Давайте показывать вместе. Вот мы можем показывать.
Ну, там дело в том, что я через интернет общаюсь, живого общения у меня нет. Давайте соберемся, куда-то побежим, я такое не могу.
Нет.
Но запрос на это есть даже у взрослых, да.
Ну, так и показывать через интернет можно. И более того, я вам могу сказать, когда вот год назад мы там наш проект, полтора года, да, мы его уже реализуем, но год назад на нас все вот так смотрели и говорили: а что, так можно? Говорили: ну, конечно, можно, да. И мы ездили, показывали эти медицинские тактические носилки, показывали раскрой, да, как это все делается, делились технологиями, да. И теперь я точно знаю, ну, не, я не там беру на себя роль, что это вот мы всех там научили, да нет, конечно, да. Но и мы в том числе этим занимались. Вот одни там из первых были пионерами. И сейчас очень во многих школах, да, во многих колледжах, там, на предприятиях, просто где-то там соседки собираются в подъезде, да, там, я не знаю, ТСЖ, да, и они там в подвале эти сети плетут. Но сейчас это стало нормой. Но для того, чтобы появилась новая норма, должны появляться вот такие пионеры, да, которыми в тот момент вот стали наши ученики, которые первыми пришли, эмоцию свою высказали, а мы, собственно говоря, ну, я про нас, про педагогов говорю, ничего особенного не сделали. Мы просто им не помешали, да, мы им не сказали: да что это вы тут будете после уроков собираться, а мало ли вы тут чего-нибудь натопчете нам, да, а у меня уборщица уже полы помыла. Да нет, конечно, и место выделили, да, и поставили им специальное оборудование там, да, и, я не знаю, там материалы помогаем, чтобы, ну, они из чего-то же это все должны делать, это все недорого, но тем не менее, это все надо тоже обязательно, чтобы они не сидели и не говорили: а мне там не из чего эти масксети плести, да нет, вот ленты закуплены, приходи, делай, если хочешь, вот, не администрируем этот процесс, не говорим так: ты что, уже две недели не ходишь, да, теперь три смены штрафные должны
работать. Это самая опасная штука.
Да, это самая опасная штука, это тоже мы видим, такое тоже есть, вот, поэтому вот здесь ребенок по внутреннему запросу, вот, наша задача привести туда детей, многих, да, показать им, что так тоже можно. Они попробовали, и многие там остаются. Да, они говорят: я тоже хочу. Вот Джон Александрович приводил пример. Вот они, эти девочки, после уроков там не для того, чтобы там сфотографироваться, да, и для какого-то отчета в журнале расписаться, а они потому что считают
это важным. Меня радует, когда они это делают буднично. Меня радует, что они это делают не на каком-то вот звенящем.
Ну да.
Вот, они дети. Они не являются какими-то согбенными старичками, которые там благоговея, пламенея, там, исполняя патриотические песни, там тот же гимн. Вот они это делают. Они это делают, они могут улыбаться, они могут смеяться, они могут там...
Ну, там, да, и там симбиоз вот этот вот такой, может, где-то не совсем, да, мне... правильный, но и они могут это делать и тут же свои тиктоки там просматривать, меня, да, меня параллельно.
Это, меня это радует, потому что это, значит, естественно. Вот меня испугает, когда, значит, будет стоять там два педагога с постными лицами, с государственными флагами и символикой. Вот, дети, значит, будут там плести, и все это будет... такого обществом какой-то потрясающей скорби, такого...
Пятиминутка ненависти.
Да-да-да. Меня это... Вот они то, что пилят для ТикТока, и кто-то там приплясывает, когда они это делают, меня это радует, потому что это дети. Я вот уверен, что когда во время войны дети делали там вот наши штурмовики Ил-2, что они там все прямо вот отдавали честь и щелкали каблуками и все такое прочее. Это дети. Они должны быть самыми
естественными в своем развитии, разными. Да, и у них и там и игра должна быть, и общение, потому что это с точки зрения возрастной психологии, это их ведущие формы деятельности, виды деятельности, да, то есть ребенок в младшей школе основной вид деятельности игра, да, там в основной школе это общение, коммуникация, вот, для них это становится площадкой для коммуникации, это лучше, чем если они будут тиктоки записывать, как они там пивом заливают вечный огонь. Огонь, да,
или понимаете? В подъезде там,
да,
ну, для меня это вот самый впечатляющий момент от посещения школы, когда дети, второклассники, на переменке прибегают маскировочные костюмы плести.
Причем мы сначала думали, что это не коснется младших школьников.
И то есть... никто не понял, что в этом есть элемент пропаганды, нет? Там родители не возмущались, что не надо детям такое делать.
Нет, не возмущались. Нет, не возмущались. Может быть, потому что мы их не спросили об этом. Вот. То есть, ну, просто вот как-то классно руководитель один раз во время разговоров о важном, да, ага, привела деток туда и показала, рассказала, и они такие: класс. И стали сами прибегать на переменках, вот как вы это видели. А некоторые родители, может, и не знают об этом. Может, узнают, начнут там говорить, там, не ходи на всякий случай, да. Вот. Может и такое быть. Тут каждому в голову не залезешь.
А внутри себя они как? Ты ходишь, ты не ходишь, они как-то делятся?
Не нет, делятся, нет, нет, абсолютно все там нормально, там никто ни на кого пальцем не показывает.
Дети, в отличие от родителей, нормально.
Дети, которые занимаются вот этой вот, я считаю, потрясающей работой, вот они никогда не заводят речи о каких-то преференциях. Мне это очень нравится. Я опасался такого момента, что появятся люди, которые будут говорить: вы знаете, я буду плести.
Если мне.
А вы мне ставьте там 4.
Угу.
Вот. Ну, я опасался. Так... Балл. Да, я опасался такого. Нет, такого нет. Такого
ну, единичные нет. Случаи, наверное, бывают. Мы с ребятами беседуем. Некоторые, там, например, с уроков начинают отлынивать под предлогом: а я сети плету. Нет, ты чего, мой друг, да? Сначала на уроке, а потом сети плести. Вот. Ну, нет, это совсем такие единичные случаи. А так у них как социалистическое соревнование там идет, они там рекорды ставят. А я сегодня вот в одни руки 5 носилок сшил, да, там, а ты, и это мой рекорд, да, там. А ты? Ну, вы, собственно говоря, награждали наших ребят, да, и я некоторые цифры произносил там, да, вот ученик 9 класса, да, Дима Мадянов, там, да, сколько он за день шил, индивидуальный рекорд поставил, а сколько он вообще шил, там, он один сшил, как цех целый, да, там, потому что, ну, он вообще не уходит оттуда, вот, да, он сидит, там, ты с работы в 10 вечера идешь, а в лаборантское кабинет ОБЖ свет горит, заглядываешь, там Дима сидит на машинке, строчит, значит, все делает. Вот, ну и выходные там, да, воскресенье или там 1 января ты зайдешь случайно в школу, да, а там они будут
осталось
сидеть.
Осталось только спросить, что директор 1 января делает в школе? В
понедельник начинается в субботу.
Да, да, да.
Ну я что, я дежурю, я слежу, чтобы…
Ну так что мы гражданам присоветуем, чего мы от них хотим?
Чего мы от них хотим? Да нет, мы хотим, чтобы каждый человек в меру своих ожиданий, наверное, способностей и так далее, да, тоже что-то делал. Вот понимаете, сначала об этом надо начинать думать, да, вот в этом направлении сначала надо начать думать, да, как…
Поэтапно.
Да, то есть, если ты не понимаешь, как достичь цели, ну, ты начни, по крайней мере, ляг в этом направлении, да, если не можешь дойти до нее. Вот. А дальше абсолютно каждый может найти свою роль в этом, да, и что-то фрагментарно пусть, да, потому что люди иногда боятся ответственности. А вот если я сейчас вот во все это ввяжусь, а не повлечет ли это того, что вот я лишусь там того, там свободное время у меня полностью исчезнет, там знакомые там со мной или еще что-то перестанут общаться? Ну, никто не говорит, что ты туда должен как на работу ходить, да, там на вот все эти социальные проекты, да, что ты должен там всю свою жизнь беззаветно. Если ты решишь это сделать, мы будем аплодировать стоя, да, и возвеличивать и говорить, что у нас герои, ну, очередные появились, вот, образцы для подражания. Но даже если ты фрагментарно, да, не в рамках какой-то кабалы, а просто вот для своего удовольствия начнешь подключаться, общаться, помогать там с детьми, причем, ну, это не обязательно должно быть связано с фронтом, да, это не обязательно. Детьми займись, там, проекты реализовывай, приходи, в школе у тебя ребенок учится, приди к классному руководителю, не с тем, чтобы сказать, а что это у него за четверть, там, вот опять оценка такая выходит, вы там посмотрите повнимательнее, да, я ведь могу и пожаловаться, вот, а приди и скажи, слушайте, а давайте я для нашего класса, для детей организую экскурсию, там, вот я занимаюсь, я не знаю, сельским хозяйством, да, а детям было бы интересно посмотреть, как выглядит сегодняшнее там сельхозпредприятие. Наверное, интересно.
Конечно.
Вот, да, давайте съездим. Незабываемо. А я еще специалист, я могу с ними поговорить. Это тоже будет разговор о важном. Не по расписанию, не по разнарядке, не для фотоотчета, вот, без каких-то методических рекомендаций, да, которые вот там все разжевано и пережевано, да, а просто потому, что ты взрослый человек, и тебе хочется об этом сказать, потому что ты специалист в этой сфере, ты эксперт. У каждого эксперта есть это скрытое желание, у кого-то оно, конечно, открытое, да, у кого-то, да, скрытое, да, поделиться, да, ты не умеешь этого делать, тебя не выучили публично выступать, ну и не надо, ты просто по-человечески разговаривай о важном с нашим подрастающим поколением, да, в рамках чего угодно, вот, со своими детьми разговаривай, дома разговаривай, ну, потому что… Легко это, конечно, советовать, да, дома мы всегда сталкиваемся с бытовыми какими-то ситуациями, ты пришел, думаешь, сейчас я с ребенком о важном, о чем-то поговорю, приходишь, смотришь, он посуду не помыл, иди сюда, да, все, и уже контакта нет, да, и ты уже там поругал его, и о чем ты сейчас сядешь с ним разговаривать? Что ты будешь сейчас ему там говорить, он сядет и будет думать о том, что ты сейчас орал на меня только что, да, там за невымытую посуду, а сейчас ты меня учишь родину любить. Ты меня сначала полюби, да, вот ребенка своего, вот, поэтому… Ну, мы вот пытаемся сделать вот этот проект более открытым для понимания широкой публики, да, для понимания людей, которые, может быть, живут какими-то мифами о том, что там какая-то… Ну, пропаганда, она же тоже разная бывает, да, вот чего боятся родители? Они боятся непонятного, да, когда они начинают понимать, что «а, вот о чем там разговоры ведутся». Тогда у подавляющего большинства все их фобии, вот эти вот странные представления, они уходят. Ну, так, конечно, не просто можно, так нужно разговаривать с нашими людьми. Не все. Некоторые говорят, а, я все-таки не ошибался, да? Вот, ну, я вот один из примеров
приведу. Учат был. Родину любить, куда, да, смотри, куда это годится, да?
Да-да-да, ну вот была там у нас эта тема, посвященная Зое Космодемьянской, да? И я в рамках вот этого проекта «Разговор о важном» иногда у себя в Телеграм-канале выкладываю подкасты.
Да,
да. То есть я, ну, не так часто, но тем не менее, вот, и дальше там комментарии, значит, там, ой, всей семьей слушали, спасибо, интересно, дома с ребенком тоже ну, поговорили.
Там был один,
да. А кто-то там, да, пишет о том, что так вот, действительно, вы им прям вот это все рассказываете. Я вот теперь точно буду, да, значит, да, да, да. О, так думаешь, а что же ты думал-то, что же мы там говорим-то, да? Ну, вот. Причем ничего такого-то не сказал. Ну, рассказал о молодой девушке, которая, переборов себя, там, да, набравшись смелости, став комсомолкой, пошла, значит, и защищала столицу своей родины, Москву, да, тогда, когда сыпалась у нас вся наша армия, и назад мы отступали, и вообще вот А она девочка, школьница вчерашняя, она только закончила, вот ей только-только 18. А потом брат еще у нее младший, там, приписав себе в паспорте, да, ушел танкистом, и на этом танке КВ, да, там Клим Ворошилов. Ну, где он там? Под Кёнигсбергом, он уже в 45-м году погиб, да. Вот, а так прошел всю войну и, собственно говоря, столько подвигов совершил. А это дети вчерашние, да, вот вчерашние школьники, а он вообще школьником еще был. И вот они вышли и защищали свою страну. А почему нашим детям об этом не надо говорить?
Да наоборот.
Да наоборот надо говорить.
Должны быть нормальные герои. Я не это, пусть там в своем углу живут Бэтмены, Спайдермены и прочие, но нормальные-то герои должны быть. А на кого ориентироваться? На Спайдермена нельзя ориентироваться.
Ну да, когда же меня паук укусит, да, чтобы я тоже стал супергероем. Вот, поэтому мы сегодня пытаемся, ну, просто как бы рассказать о том, что все это…
Есть такой урок в школе. У меня большая просьба будет ко всем родителям, которые нас слушают, вот, и не только к родителям, вот, потому что мы все или будущие родители,
или действующие.
Или действующие родители. Ну, кто как, конечно, действует, но тем не менее, да. Вот, вы все классные мужчины и женщины, помогите нам, присылайте нам все свои идеи, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили.
Это может, вообще классно было, да.
Может быть, у вас есть какие-то идеи, какие-то планы, какие-то желания, какие-то знания, какие-то, в общем, все. Присылайте нам, сбрасывайте, мы со всем этим будем работать, будем
разбирать. Ну, здесь как бы алгоритм, он такой, да, вот я когда родителям говорю о том, почему им важно ходить на родительские собрания, я говорю, понимаете, ваш ребенок как это считывает? Вот ребенок пришел домой, говорит, мам, пап, у меня на следующей неделе родительское собрание, вот классный руководитель сказал там в среду в 7 часов вечера, значит, и тут родители такие… Ну, ты понимаешь, сынок, мы не сможем пойти, у нас очень много работы, и мы, в общем, уставшие.
Какие-то вот прям очень нежные родители ваши написали. Ну, обычно говорят, ну, да не пойду я никуда.
Да, да, да. Ну, я пытаюсь, да, здесь какую-то цензуру тоже соблюдать, я общий алгоритм пытаюсь передать, да. Как бы тактично не были родители в своих высказываниях, как бы они не были аргументированы и убедительны, для ребенка вся эта история, она переводится в его сознание примерно так. Там… Наш уважаемый, многолюбимый ребенок. На самом деле мы тебя не очень сильно уважаем и не очень сильно любим, потому что плевать мы хотели, что там в твоей школе происходит,
да,
где ты проводишь целый день, да, что там у тебя с одноклассниками, с педагогами, с твоей успеваемостью там и так далее, да. Вот. У нас есть более важные дела. Я должен вечером посмотреть футбол, да, а я должна с подружками там встретиться. И вообще у меня есть работа, да, и у тебя эти собрания, да, они каждый год проходят. Каждый год, что ли, туда должен в твою школу ходить, да. Вот. С ума они там, что ли, посходили, ну, сколько ты там, 11 лет тебе надо учиться, вот в первом и в 11 классе, вот давайте, все, и не надо больше. Поэтому для ребенка, ну, это такой показатель, и вообще родители еще таким образом говорят, и вообще твоя школа – это ерунда какая-то, да, чего в нее ходить, я не пойду, ну… Тебе вот не повезло, приходится, конечно, ходить, да? Ну ничего, и я когда-то мучился, сейчас твое время, да? Вот, так нельзя. Ребенок ходит в школу каждый день. Приди раз в четверть в эту школу. Не можешь раз в четверть, там раз в полгода. Приди туда, посмотри на учителей, которые твоего ребенка учат. Он же тебе дома чего-то про них рассказывает, ну иди, соотнеси там и так далее, да? А когда родитель пришел в школу, когда он пообщался, да, да, там скажут и о проблемах, которые есть там, да, и ребенок может быть даже счастлив будет, что родители не пошли, да, не узнают про двойки, там, да, про замечания в поведении и так далее. Но все же это знают, и все родители, которые приходят, вот, вот у нас проходили недавно родительские собрания в 11 классах, да, вот Джон Александрович проводил, ну сколько, половина класса было, да? Половина класса было. Ну, заходят учителя-предметники, что они все говорят? Ага, чьи родители здесь сидят? У тех детей, у кого проблемы-то родители не приходят, да? Там взаимосвязано все.
Да.
Там родители не приходят, потому что у детей проблемы. И у детей проблемы, потому что родители никогда не приходят в школу. Замкнутый круг. Давайте его размыкать. Да? Давайте. Современное образование – это открытое образование. Открытое не в том плане, что заходи кто хочет, да? Но в том плане, что давайте взаимодействовать открыто. Да? Вот обсуждать, предлагать, инициативы выдвигать, участвовать, да? Приходить. проводим уроки, когда родители приходят и видят, как дети там занимаются, какие темы и так далее. Еще раз, сразу после этого уровень конфликтности взаимоотношений, он в разы падает. В разы падает. Угу. Как только вот мы проводим какое-то большое
общее
мероприятие.
Дело, да, общее дело, общее дело.
Ну да, это все тоже, как бы часть педагогической науки. Коллективно-творческое дело это называется. Да.
Ну, как это нынче модным словом социализация называется. Давайте это из телефона вынем носы. Да, соберемся вместе, что-то обсудим и что-то
проведем вместе с родителями брейншторм. Поэтому вот к этому призываем, хотя, может быть, это все очень абстрактно, но важно. Вот есть вот такие темы, они важные, они полезные, может быть, они немножко широкие, да, там вот от южных морей до полярного края. О чем?
По-нашему,
да,
широкозахватно. По-нашему. Да.
Мне кажется, что в рамках этого классного часа сначала надо детям рассказать, где южные моря находятся, а где полярный край. Да? Сначала показать географию.
Зачем нам нужны южные моря? Да. Нужны. Зачем нам нужен полярный край? Почему? Да. Почему мы не Финляндия, например?
Зачем нам ледоколы на атомном ходу?
Да. Почему мы не можем быть тихой, уютной мышкой вот, в руках,
под веником,
в руках у Соединенных Штатов Америки? Почему мы демонстрируем свои обоснованные претензии на...
И роль региона здесь тоже можно. Вот у нас там в Самарской области мост достраивают сейчас через Волгу. Ну, казалось бы, ну мост еще один строят. Ну нет, это же не просто мост, это же мост Европа, Западный Китай, который, ну, это вот еще один там вариант.
Серьезнейшее сооружение.
Да, это.
А я показал бы еще бы лица, когда мы строили, опять же, через нашу область, когда мы строили железные дороги первые. Кто их строил? Угу. Вот. С какими лицами люди строили эти самые железные дороги? Один из самых выдающихся, ну, для меня, так сказать, психологических шоков был, когда я понял, вот как, в том числе и самарские железнодорожные рабочие, строили мосты через сибирские реки железнодорожные. Там же вот эти вот кессоны, их же под воду вообще опускали в этих воздушных колоколах, а потом их оттуда вынимали, этот колокол снимали, и в этот момент их сфотографировали. И вот эта фотография, она у меня в кабинете, ну, дома висит. Это вот лица русских мужиков вот с такими бородами, там, которые, значит, о, делаем ты что? Там половина лиц просто радостных. Ну, может, они рады, потому что их вытащили, в смысле,
удалось.
На этот раз поужинаем. Вот, но тем не менее, эти люди строили. Они не ныли, не переживали. У них, так сказать, у них было не очень много времени для анализа своих детских травм. Вот, у них детская травма была, когда их батя топором, обухом, там, может быть, погнался.
Травмировал
слегка. Вот это была основная детская
помню,
травма.
Помню, как отец с ножом и пьяный, мать в слезах, а я еще пацан.
Детство золотое. Но, тем не менее, эти люди были счастливы, потому что они чувствовали себя сопричастными.
Конечно.
К большому…
Мир, это называется мир.
Да, построению, к созиданию, созидательный труд, участие в чем-то великом, да, твоя личная роль в этом. Когда изучаем историю, мы изучаем историю всегда вот во многих ракурсах, да, и когда мы показываем вот всю геополитическую эту историю, но, тем не менее, мы никогда не должны забыть, уделить должное время истории отдельных людей, которые вот здесь, на этой же земле, там 300-400 лет назад делали что-то такое, о чем мы сейчас с тобой говорим. А ты что сейчас делаешь, да? А ты к чему готовишься сегодня, чтобы
что
потом…
Будешь,
ну да, о тебе говорили через 300-400 лет, в общем, какое наследие ты после себя оставишь. Кроме того, что твое экранное время в телефоне растет от дня ко дню, да? Вот, и ты всю свою жизнь туда отдаешь просто бесплатно. Вот, еще и доплачиваешь, кстати говоря, за все за это. Вот, поэтому какие общие идеи должны сегодня объединять наших детей? Ну, наверное, сейчас это все более полярно. Там, ну, я не в плане там идеологии, а в плане того, что были раньше стройки века, как они, да, там тот же БАМ строили, Транссиб. Вот, да, туда вот прям все ехали. Сейчас как-то вот, ну, более многовекторно. Ты себя можешь приложить в большем количестве направлений. Иногда, может быть, это порождает вот тот вот как эффект бури данного осла, да, когда, когда у тебя много возможностей, ты не знаешь, куда же бы мне пойти. И сидишь и чрезмерно долго выбираешь, да, долго думаешь. Вот, вот эта вся широкая профилизация. Ну, вот я наш образовательный центр в пример привожу, когда у ребенка есть выбор, ну, возможность выбрать абсолютно все, что ты захочешь. Там, такое представить себе было невозможно. Да. Вот, но ты берешь и занимаешься тем, чем ты хочешь. А что делать, если ты ничего не хочешь? Да? И что делать, когда ты там неделю сюда походил, неделю сюда, и ты нигде, как бы, да, там, ну, ни на чем не остановился. Вот. Здесь нужна помощь взрослых. Вот эта самая там рука, там, кого? Родителей, да, там, учителя, педагога, да, тренера, классного руководителя, да, который сказал, нет, давай сюда, да, все. Мне тяжело, у меня голова болит, там, у меня то все 50. Ну, потом это все приходит к тому, что мы так и в школу уже, да. Вот. Ну, был вот у меня разговор тут на днях с шестиклассником. Я говорю, что случилось? Почему вообще двойки в четвертях, да? Нормально, в начальной школе мальчишка учился четверки, пятерки, да. Все, съехал, прям вот не съехал, а упал прям резко вниз. Вот. С мамой разговариваем на родительском собрании. Ну, подошла один на один, поговорит. Она говорит: ну, вот вообще ничего не могу заставить. Все. Там дома с утра не могу в школу вообще выпроводить. Там все, нет, не пойду.
Кстати, это очень, да, это сейчас. Да, да.
Вот. Ну, я надеюсь, что мы никогда не дойдем там до той же Японии, когда вот там эти дети хикимори, да, и так далее. Вот. Но что-то такое у нас бывает, да, когда уже вот вообще просто там какая-то психосоматика, и все. И я вот не пойду ни в каком этом. Даже в туалете от родителей закрылся, и не вытащите меня.
Обалдеть. Это такая допаминовый кризис, когда, вероятно, тут еще какие-то там гормональные вещи. Я не могу найти объяснение.
Гормональные.
Когда ребенок лежит,
понимаешь? Социальные какие-то вещи.
Вот у нас сейчас тоже такая мода появилась, вот эти вот лежащие с телефоном дети. Чтобы меня уложить, я не знаю, в 2 часа дня в горизонталь.
Да.
Это я не знаю, мне надо было действительно.
По школе идешь на перемене, да. И вот лежит ребенок на полу просто. Вот он вытянулся, вот так на стеночку облокотился плечиками. Вот, ну, вот ноги вытянуты, да, лежит, да. И в телефон, да. Встань, да ты. Ты 40 минут это на уроке, да, ты 40 минут на уроке сейчас сидел, тебе нельзя было двигаться практически, да, ты вот на месте только, пройдись по коридору, дойди там до соседнего этажа, в туалет сходи, шевелись, немножко двигайся, все, перемена началась, дошел до следующего кабинета, все, лег и ждем звонка, когда вот, да.
Это вреднейшее, это вреднейшее устройство вообще, я считаю, что все в школах надо запретить напрочь. Я сколько себя помню, перемена – это значит вышибить дверь из класса, огреть кого-то ранцем по башке, дальше безумная беготня, перемена за 10 минут меньше вспотеешь, за 20 минут уже просто все пот течёт.
Ну, тут да, давайте крайности избегать, но тем не менее, конечно, и вот она – это тоже крайность, она – это тоже крайность.
Я бы понял, что телефон именно для переживающих родителей – это телефон. С кнопками и с телефоном мамы, папы, бабушки,
да,
и дедушки.
Да. Как ты дошел до школы? Да, я дошел.
Все, больше ничего
нет. Ты дошел до дома, я дошел до
дома. А вот это, да. Почему он лежит? Ну, понятно, да. Он будет лежать. Там гораздо интереснее, чем бегать на перемене. Да, да. Это пресекать надо.
Вот. И это вызов, с которым сейчас все сталкиваются, пытаются его административным путем решать. Да, сейчас по закону телефон там, ну, на уроках запрещены совсем.
Да.
То есть ребенок не имеет права там достать. Хотя ответственности никакой тоже, кстати говоря, это тоже проблема. Иногда у нас законодательство вот эти разрывы есть. Как бы нельзя, но что будет, если сделаешь, непонятно. Да? И учителя ничего, тоже права нет, да. Ничего сделать. Да? Там недавно ситуация, педагог ведет урок, 5 или 6 класс, учитель стоит, значит, вот перед детьми распинается, девочка на первой парте, прямо перед учителем, достает телефон, просто она решила что-то там, вдруг ленту полистать, носить, я не знаю что, ну просто начинает вот пользоваться. Учитель подходит спокойно, без разговоров, вот так берет у нее спокойно телефон, там, не выдергивает ничего, берет телефон, вот так перекладывает к себе на стол. Все. После урока подходит девочка, забирает свой телефон, там ей на следующий урок надо идти, да, берет такая: батюшки ты мой, у меня камера треснула, вы мне телефон сломали.
Молодец,
ну,
какая.
Да, я считаю, что очень плохо, что у нас в некоторых кабинетах есть камеры. Я бы вот, ну, да, ну да, так да, вот, да. Вот застройщик нам такое подсуропил. У меня в некоторых кабинетах, не во всех, в некоторых, в малом количестве, есть видеокамера. В этом кабинете есть. Я прям для себя посмотрел, да, что там. Нет, вот берет вот так спокойно кладет. То есть, ну, не кинуло там, не стукнуло, ничего. Вот. Ну, и все дети вокруг вот с таким интересом: что там, что там, что там? Кто-то диктофон включил.
Да, да. Как учитель... ловко наехала.
Да, да, учительница развела. Тут же там ну, начала девочке что-то выговаривать, ты бессовестная вообще, да, ты, во-первых, на уроке телефон достал, во-вторых, там это, да, тут же родителям аудиозапись полетела с тем, что смотрите, педагог сказал там бессовестное, или, а это не давление или психологическое на ребенка, да? А законно ли так вообще?
Вот это циничная ложь со стороны этой мелюзги.
Но это, значит, она же ребенок.
Совестливый. Да. Совестливый поступок. Да. Я не знаю, по-моему, родители немедленно должны вставать на сторону педагога, а не наоборот. В подобных-то вещах тем более. Наша-то молодец, как развела. Молодец, растет вообще красотка. Атас.
Да, поэтому такие ситуации, к сожалению, ну вот характеризуют. Конечно, не должно ни у кого складываться впечатление, что это вообще массово. Но, к сожалению, оно есть, да. И когда педагог пришел, вот там, я не знаю, 7 уроков в день, да, это 7 классов, это 200 с лишним детей, да, а ты с ними взаимодействуешь каждый день, отдаешь все свои эмоции, они тебе что-то там в ответ, да. И из этих 210 детей 208 или 209, да, с тобой адекватно провзаимодействуют, а один ребенок сделает вот так, да, этого уже достаточно, чтобы учитель сидел и думал: Господи, зачем я здесь? Почему мне вообще это все надо, а? Я же готовлюсь к урокам, я же там чего-то делаю, да, я как-то пытаюсь вот перед ними здесь себя это. Я хочу их научить, я хочу, чтобы они там ценили. А мне вот это вот все на меня выливается, и я должен писать объяснительную.
Да.
Да? Потом меня пригласят в полицию на допрос, потому что там какая-то статья административного кодекса подразумевает порчу имущества, да, там, да, и так далее. Да. Вот.
А потом, дорогие родители, вы будете удивляться, что я вот к этому ребенку отношусь резко отрицательно. И моего отношения к нему вы уже не измените. Вот невозможно.
Ну, и это тоже, да. А еще родители будут удивляться, а почему у нас учителей не хватает.
Да.
Ну, с точки зрения того, как педагогические вузы выпускают студентов, нам всего хватает, на самом деле. Но есть люди, которые. Ну, это в каждой профессии, но тем не менее, да, вот дело же даже не в молодых специалистах. Они, кстати, в последнее время стали идти. Ну, там и с деньгами стало получше, зарплаты более-менее чего-то где-то, да, не везде, далеко да, не везде. Да. Там сейчас закон обсуждается о том, что надо какую-то единую сетку, подход, наверное, надо. Вот, потому что по некоторым регионам все очень печально, очень печально. Вот, а в целом, ну, как бы стало намного лучше, чем было, чем, ну, вот когда я там 18 лет назад пришел работать в школу, у меня там зарплата была 4,5 тысячи рублей в месяц. Вот, у меня была жена беременная вторым ребенком, я должен там был чего-то. Нет, когда пришел работать в школу, один ребенок у меня еще был. Вот. Но неважно. Вот я должен был семью как-то, да, у меня было две работы. Я вот с этим всем как-то справлялся. Поэтому вот выстраивается, наверное, у нас такая система, что педагоги опытные. Да, которые еще успели поработать в тот период, когда авторитет педагога был безусловен, они, ну, начинают вот как бы негодовать. Зачем я должен это сделать? Это так или иначе отражается на их здоровье. Да, да, они начинают болеть часто. Потом приходят родители некоторые, да, и, ну, там такая история. А я посчитала, сколько у нас замен было. Вот учитель слишком часто ходил на больничный. Я сижу и говорю, что мне делать с этой информацией? Ну, то есть что?
Как интересно.
Да, вы зачем это считали вообще, да? Там,
могу поделиться личным опытом. Вот я когда-то зарабатывал деньги на переводах фильмов, озвучивая их вживую. И поскольку гнала меня, естественно, жадность, то давайте вот по 3 сеанса в день. Фильмы по 2,5 часа, где ты сидишь и, не затыкаясь, кричишь. Это, конечно, не рок-певец, который еще прыгать может, ты все-таки на стуле сидишь. Но! Простое говорение в микрофон, оно, я очень крепкий в этом плане, оно тебя в итоге так выматывает, что туши свет, ты что же там какие-то эмоции вкладываешь, а учитель – это практически актер, который 7 раз в день перед разными аудиториями выступая, что-то говорит, выкладывается изо всех сил. Это, в общем-то, для психики не сильно полезно, я бы так сказал. А люди могут, люди преодолевают. Так может, это уважение какое-то к ним иметь.
Да.
В общем, ну, подводя некоторым образом черту, кого заинтересовало про уроки о важном, под роликом линки на все ресурсы, куда можно написать и с чем обратиться со своими предложениями. Кто по линкам не ходит, пишите в комментариях, как вам это видится, вам в отношении вас самих и в отношении ваших детей. И повторю главный тезис, что сплачивает исключительно совместная деятельность. Поговорить – это все прекрасно, а вот деятельность совместная – это совсем другое. Вот, я правильно сказал?
Все забудется. Да. Все забудется детьми, когда они закончат школу, и когда современные родители приходят и говорят: а вот когда я учился в школе, я говорю: все правильно вы рассказываете. Но вы рассказываете только то, что вы запомнили. Угу. Вы запомнили хорошее, да? Вот, да. И это правильно. И слава богу, что у вас это хорошее было. Вот нам надо сделать сегодня так, чтобы у наших детей было больше хорошего. И хорошего не в том понимании, что они сами для себя хорошими, ведь они хорошим видят всю перемену лежать в школе, да, там на полу и смотреть в телефон, там, играя в игру или там какие-то тиктоки просматривая. Вот. А то, что действительно, когда ты их собрал, куда-то повел, что-то с ними делал, и это будет для них правда запоминающимся.
Конечно.
И потом они будут следующему поколению учителей рассказывать: а вот когда мы учились в школе, да.
Да. Достаточно вспомнить, как там где-нибудь, я не знаю, 9-10 класс отвели в поход. Не знаю, полкилометра от города, там палатка, костер.
А столько возможностей.
А воспоминаний, боже мой, это вообще запредельное. Так что...
Я вот был юным орнитологом, например, когда учился в старшей школе, да, мы ездили в Жигулевский заповедник, изучали всех птичек там, я в этом ничего не понимал, я был в этой компании видеооператором, вот, да, я всех этих птичек снимал, потом мы монтировали фильмы, потом ездили в Москву в Дворец пионеров, показывали эти фильмы, вот, еще по штольням лазили, мышей летучих ловили, значит, окольцовывали их, считали, вот, у нас в Самарской области 14 видов летучих мышей.
Ничего себе.
Да, 13 постоянно обитающих, одна перелетная еще. Вот. Ну, это то, что мы насчитали, по крайней мере. Может быть, больше, не знаю. Но это то, что для меня запомнилось.
Они
кусачие,
что... нет?
Несомненно.
Ну, я палец в рот не засовывал, честно, я не проверял.
Ну, они везде человек кусачий. Конечно, кусачий.
Ну, наверное, да. Ну, мы там специальные ловушки у нас там были, мы эту лапку вытягивали. Ну, как-то так вот. Нет, с нами были опытные.
Как же они вас запомнили?
Мышеловы.
И отомстили.
Да. Нет, ну, во-первых, с нами была замечательная наш учитель биологии Альбина Михайловна, которая нас вообще во все это вовлекала, да. И там, ну, Царствие Небесное, Альбина Михайловна, тогда она уже в таком возрасте была. Тем не менее, несмотря на все на это, она нас вот собирала, везла, и мы вот там вот, ну, да, ну, все было там. Не буду сейчас все рассказывать, что было у
нас
там.
Я повторюсь, вот это в памяти остается вообще навсегда. То, что мимо школы куда-то поехали, кто что сказал, кто чего сделал, страшно полезно. Как говорится, любовь, в том числе и к детям, это не просто так. Ей надо заниматься.
Любовью надо заниматься.
Повторюсь, все ссылки под роликом. Бегите, пишите, излагайте.
Пишите.
Да.
Спасибо,
парни.
Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все.